я выразил в книге, которая вышла, если я не ошибаюсь, году так, наверное, ну, в общем, лет 10 назад. И называлась она «Спасение доллара. Война». Из названия, мне кажется, следует та позиция, которую, на мой взгляд, факты последовательно подтверждают. Соединенные Штаты Америки стали залогом дестабилизации на планете. Куда американцы не приходят, нигде не становится хорошо, везде становится плохо. Помните «Арабская весна»? Как либералы радостно нам говорили: вот, наконец-то, народ сейчас диктаторов сбросит. «Арабская весна» погрузила несколько государств в полный хаос. Я имею в виду Сирию. Ливия находится вообще в крайне печальном положении. Ну, в Египте удалось двумя государственными переворотами как-то отыграть ситуацию назад. И в целом Ближний Восток стал одной из пороховых бочек мира. Не Европы, как когда-то говорили про Балканы, а мира. Так вот, в Европе организовали новую пороховую бочку. И украинская политическая элита с радостью предоставляет свою территорию для того, чтобы там потенциально начался военный конфликт. Соединенные Штаты Америки заинтересованы как минимум в поддержании напряжения, как максимум в военном конфликте в центре Европы, что позволяет им решить сразу несколько задач. Первое. Полная кампания по дискредитации России, Россия агрессор, разрыв всех экономических связей, подчеркиваю, у всех. Речь идет не о вводе в эксплуатацию Северного потока 2. Этот ввод в эксплуатацию затягивается на полгода. Я думаю, что здесь ситуация совершенно непредсказуемая. Итак, не только Северный поток 2 не будет введен в действие. В случае, если начнутся боевые действия, будут разорваны вообще все экономические связи и с той стороны опущен железный занавес. Европа получает серьезнейшие санкции, только санкции именно против Европы, а не против России, потому что разрыв экономических связей, как это мы видим по сегодняшний день, в принципе, наносит огромный ущерб европейской экономике и почти не наносит ущерба экономике американской. В том смысле, что взаимодействие экономическое между Россией и Соединенными Штатами, оно просто минимально, нету этого, нету. А если этого нет, так, собственно говоря, и падать некуда и нечему. Европа более зависима. Разрыв потенциальных, ну не то что там каких-то союзнических отношений, а дружеских отношений между Россией и Германией. Ну, в общем, вот целый спектр тех задач, которые решает повышение напряжения в Европе. Хотят ли европейцы этой войны? Да нет, конечно. Это же война будет рядом с ними, и поэтому всячески противится этому сценарию. Вот, например, Венгрия получает запрос от Соединенных Штатов Америки на размещение нескольких тысяч натовских солдат. И Венгрия говорит: да, слушайте, а нам не надо, у нас есть национальная армия, у нас все хорошо. Я напомню вам, что Венгрия граничит с Украиной и, в общем-то, претендует на часть украинской территории, которую правильно называть Закарпатская Русь. Там живут русины. Это одна из ветвей нашего великого русского народа, которая, собственно говоря, долго очень ждала воссоединения с русским народом. Но Сталин после Второй мировой войны, я думаю, под влиянием Хрущева, принял решение присоединить Закарпатскую Русь к Украине. Сегодня ее пытаются называть Закарпатская Украина. Это неправильно, это не так. Закарпатская Русь. Что интересно, когда мы с вами говорим, что украинцы – это часть русского народа, некоторые украинские националисты обижаются и говорят, что это прям, знаете, какой-то русский шовинизм, ну еще там всякие глупости говорят. Так вот, в сегодняшней Украине отказывают русинам в праве быть национальностью. Там самобытный язык, самобытная история, культура. Она как бы русская, но чуть-чуть с особенностями. И при этом русины, даже из названия видно, что считают себя частью русского народа. Так вот, в сегодняшней Украине русинам отказывают. Нет, говорят, такой национальности. Нет. И вот Закарпатская Русь, она граничит с Венгрией. И, как видите, Венгрия никаких неприятностей не планирует в ближайшее время и натовские войска на своей территории размещать не собирается. Думаю, что будет многое понятно вот на той неделе, которая завтра стартует. На этой неделе президент России едет в Китай. Будет ясно, о чем будут разговаривать и каким же будет тот ответ России, который мы все ждем. Что ответ будет, мы не сомневаемся. Вопрос только какой. Говорил со многими аналитиками, специалистами. Никто не знает, как ответит Россия. Никто не знает. Почему? Потому что решение в сфере внешней политики принимает государь, принимает президент. Естественно, советуясь с определенными людьми, с МИДом, это понятно, но решения принимают именно там. А значит, все остальные могут лишь анализировать ту информацию, которую мы с вами получаем. Ну вот по поводу первого вопроса, будет, не будет война, сказать достаточно сложно. Я очень надеюсь, что та информация, которую мы постоянно получаем, сейчас свидетельствует о неком спаде напряжения. Но вероятность провокации, которую могут организовать даже не украинские вооруженные силы, а какая-то третья сила, собственно говоря, ЧВК британская или американская, возможность такого развития событий, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов. Очень много вопросов, дорогие друзья, по ситуации в Канаде. Вот здесь я хотел бы отдельно остановиться. Итак, что происходит в Канаде? В Канаде, значит, семимильными шагами идет вакцинация. И она происходит в такой форме, которая, слава богу, у нас в России продолжалась, ну, может быть, несколько дней или парочку недель. После чего был закон о QR-кодах снят с рассмотрения в Государственной Думе, и здравый смысл в этой сфере, слава богу, восторжествовал. Что я имею в виду? Ну, помните, был период, когда говорили вообще, неважно, есть у вас антитела, болели вы или не болели, вы обязаны вакцинироваться, просто и все. Вот все должны вакцинироваться, потом ревакцинироваться, потом еще раз ревакцинироваться. Вот такой подход. Он, собственно говоря, в Канаде сегодня и реализуется. Далее, это первое. То есть людей очень сильно стали прессовать. С другой стороны, на границе Канады и Соединенных Штатов Америки со стороны Канады ввели запрет на выезд в Соединенные Штаты Америки без ковидного паспорта. Ну, по-нашему говоря, без QR-кода. Давайте назвать вещи своими именами. И большое количество дальнобойщиков канадских оказалось в ситуации, когда они просто не могут работать. Им надо везти на территорию США, а их родное канадское правительство не пускает туда. Это вызвало, конечно, определенное недовольство. И вот какое-то количество тысяч грузовиков, значит, движутся из города в город в Канаде. Вопрос, чем это закончится? Давайте посмотрим на требования, которые выставляют вот эти люди. Они, кстати, мирные, они в своем заявлении говорят, что никаких провокаций, не заходим ни в какие правительственные здания, никакой агрессии против полиции. Мы вот просто приехали высказать свое неудовольство. Что они хотят? Они хотят, чтобы в Канаде было как в Великобритании. И здесь мы отматываем с вами на некоторое время назад. Как только закон о QR-кодах был снят с рассмотрения в Государственной Думе, через несколько дней Борис Джонсон прямо на фоне 200 тысяч заболеваний омикроном в сутки снял все ограничения в Великобритании. Все, в Великобритании нет больше коронавирусных ограничений. Маски носить не надо, дистанционно работать не надо, никаких ограничений по посещению магазинов или общественных зданий нет. Вот такая вот история произошла, но только после того, как в России был снят этот законопроект с рассмотрения. Поэтому я предлагаю вам, дорогие друзья, чтобы вы увидели связь между этими двумя событиями. Англосаксы работают в данном случае на опережение. Они не могут допустить, чтобы Россия первая вышла из этих самых ковидных ограничений. Это первое, что мы должны помнить. В Великобритании уже нет ковида. Далее. Ну, мы понимаем, что нет ковида, берем, конечно, в кавычки. Вслед за Великобританией такие же решения принимает Дания, принимает Ирландия, принимает, по-моему, Норвегия. То есть пошел дальше целая цепочка событий. Второй факт, который мы с вами запомнили. Дальше. Кто у нас руководит Канадой? Вот, когда пытаются анализировать ситуацию в этой стране, нужно задать самый простой вопрос. Кто руководитель Канады? Вы думаете, премьер-министр Трюдо, который, конечно, на фоне вот этого массового недовольства сказал, что заболел коронавирусом и, значит, переехал в какое-то место, где он сидит, якобы болеет, может и болеет, а может просто поменял место жительства на всякий пожарный. Да нет, конечно. Это просто говорящая голова. А реальным руководителем Канады, главой государства канадского, является британская королева. Британская королева, которая руководит 15 государствами, включая Великобританию, Канаду и Австралию. Поэтому, когда люди приходят в Канаду и говорят, мы хотим как в Великобритании, по сути, они требуют, чтобы в одной части вот этой невидимой Британской империи было сделано так, как уже сделано в другой части Британской империи. Почему, значит, здесь так, а здесь так? Дорогие друзья, а вы не видите, что в России ситуация, собственно говоря, такая же? В одном регионе, в моем родном Питере, есть QR-коды, и я считаю, что это безобразие. Вот по-другому я назвать это не могу. А в Москве, например, никаких QR-кодов нет. Вот когда я приезжаю из Питера в Москве у меня никто не спрашивает QR-коды. Когда я возвращаюсь в родной Ленинград, иду в заведение общепита, у меня, значит, спрашивают QR-код. Мне это категорически не нравится. Ну, хочу сказать, справедливости ради, что не везде спрашивают, слава богу, потому что, как говорится, строгость российского законодательства компенсируется необязательностью его выполнения. Не буду выдавать места, где не спрашивают. Ну, я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Так вот, почему в России есть разница в регионах и нет какого-то стандарта? Потому что мы с вами понимаем, что эти решения принимаются не в регионах, а задается определенный стандарт, это решение принимается, ну, в одном месте в нашей стране. Это, конечно, не регионы. Так удобнее, так оперативнее, так легче вот этой ситуации как-то, ну, не знаю, как-то, может быть, руководить, направлять. Поэтому вернемся к ситуации в Канаде. В Великобритании отменили все эти меры. Вопрос, могут ли их отменить в Канаде? Да, конечно, могут. Более того, скажу вам, отменят. Почему? Потому что их отменили в Великобритании. Великобритания – это центр управления мировым политическим истеблишментом. Поэтому показали, как оно должно быть. Люди в Канаде возмущаются. Для того, чтобы выпустить пар, для того, чтобы показать, что королева или политический слой Канады, Великобритании слышит свой народ, сейчас разыграют такую красивую сцену. Люди пришли, их услышали и сняли ограничения. Демократия же, правда? Демократия. Поэтому, когда я слышу разговоры о том, что сейчас там произойдет государственный переворот, чуть ли не власть там убежит, мне, дорогие друзья, становится немножко неудобно за тех, кто такие вещи высказывает. А потом я смотрю, кто эти вещи высказывает, и смотрю, слушайте, о, знакомые ребята. Эти ребята говорили, что доллар, прям дату называли, когда будет доллар рухнет. Помню, когда мы с вами беседовали по поводу развития событий в Соединенных Штатах Америки, и я сказал, что Байден будет президентом, и когда он выиграл, что ничего не изменится. Писали, есть хитрый план Трампа, вот там, и приводили фамилию одного человека, чью фамилию не хочу называть. Значит, вот он говорит, сейчас хитрый план Трампа, все будет здорово. Дорогие друзья, но если вы один раз послушали кого-то, и он вам сказал, когда доллар рухнет, и дату назвал, ну так что же вы слушаете еще раз? Ну смешно, правда? Смешно. Думать о том, что в Великобритании, в Канаде рухнет власть, это такая степень политической наивности, что мне становится, дорогие друзья, немножко неловко. Объясню почему. Ленина читайте. Для того, чтобы произошла революция, должна быть партия, которая выдвигает программу и которая готова власть захватывать. В Канаде есть такая партия? Нет, там ни Ленина, ни партии. Некому выйти и сказать, есть такая партия. Значит, власть никто не захватит. А значит, будут определенные уступки, и довольные канадские граждане разойдутся по домам, а счастливые канадские дальнобойщики поедут в милые их сердцем Соединенные Штаты Америки. И все. Вот разговоры о том, что сейчас там что-то произойдет, напоминают мне ожидания красноармейцев, что где-нибудь к концу июня 1941 года пролетариат Германии обязательно свергнет нацистов и воссоединится с рабоче-крестьянской Красной Армией. Ну а как же? Как же немецкие рабочие могут воевать против рабоче-крестьянской Красной Армии? А вот так могут воевать. Могут сжигать, убивать, насиловать. И, к сожалению, убили огромное количество наших соотечественников. Поэтому, если мы с вами хотим жить в реалиях, я предлагаю вам не слушать вот подобных горе-аналитиков. Итак, подведем еще раз итог. В Канаде, скорее всего, снимут все ограничения. Не потому что канадский народ добился этого, а потому что процесс снятия ограничений во всем мире уже запущен. И королеве совершенно спокойно можно отменить это и в Канаде, раз это уже сделано в Великобритании. А почему Великобритания сделала это первым? Потому что это же остров свободы, это же надо показывать, что самое больше всего о людях думают именно здесь. Обратите внимание, англичане вышли из всех ковидных ограничений ровно в тот момент, когда во Франции их только ввели, проголосовали во втором чтении закон о ковидных паспортах, когда в Германии всех, значит, заставляют. И вот на этом фоне Великобритания, отделившись от Европейского Союза, демонстрирует вот такую как бы свободу. Но все это, дорогие друзья, политические игрища. Значит, третий вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить, это вопрос достаточно серьезный. Возможность военных поставок российского вооружения ЛНР и ДНР. Если вы помните, один из лидеров правящей партии выступил с подобным предложением. Считаю, что предложение, как говорится, рабочее. И что мне особенно понравилось, что в этом предложении даже не было каких-то экивоков, что мы поставляем через Южную Осетию или там Абхазию, которую, собственно говоря, признали ДНР и ЛНР. Просто взяли и поставили. И вот здесь начинается самое интересное. Некоторые аналитики и европейские политики стали говорить: слушайте, так нельзя. Вот если США или Великобритания или там, не знаю, еще кто-то поставляет оружие в Киев, то они могут это делать. А вам, России, нельзя поставлять на Донбасс. Почему, спрашиваем? Потому что вы не признаете это за государство. Ну, как бы вы не признали еще ЛДНР, как вы будете там поставлять, дорогие друзья? А давайте мы вспомним, как Соединенные Штаты Америки поставляют оружие на Тайвань. То есть нет такого государства Тайвань. Давайте правильно назовем. Китайская республика. То есть на материке Китайская Народная Республика, а на острове Тайвань Китайская Республика. Гоминьдан, гражданская война, 49-й год, поражение. Чан Кайши бежит на Тайвань, прикрывает его эвакуацию американский флот. И вот там, значит, американцы занимают такую политическую позицию. Они признают, что Китайская Республика – это и есть Китай. А вот территория материка, она, как говорится, временно оккупирована коммунистами, с ними они не разговаривают, их не знают. И в ООН заседает представитель Чан Кайши, а не представитель Пекина. В этот момент американская авиация нарушает китайское воздушное пространство. Помните, там 1001-е китайское предупреждение? Ну вот летали над Китаем, их не сбивали, а Китай только их предупреждал. Артиллерийские дуэли через пролив, попытки Китая все-таки высадиться на Тайване, попытки Соединенных Штатов Америки уничтожить коммунистический Китай путем развязывания войны в Корее и с колес, так сказать, разгромив Северную Корею, войти в Китай. Миллион китайских добровольцев, который пошел, зная это, воевать в Корею. И война в Китае, вот эта война в Китае, корейская война, называется война за родные очаги. То есть Китай прямо говорит: мы на территории Северной Кореи отстаивали родные очаги. Кстати, не лукавят ни на йоту. Именно так оно и было. Но политика диктует свои интересы. Соединенные Штаты Америки хотят направить Китай против Советского Союза, с одной стороны, а с другой стороны, они хотят сделать из Китая некую фабрику, которая будет наполнять доллар определенным содержанием, товарным. Раз в начале 70-х годов они отказываются от золотого содержания. Чтобы финансовая система, в которой доллар является краеугольным камнем, не рухнула, давайте, мол, вот с Китаем задружимся, он начнет работать. Начинается сближение, так называемая пинг-понговая дипломатия. Называется так, потому что команда по настольному теннису, пинг-понгу, американская приехала в Пекин. И там поиграли, дальше там уже, значит, контакты на высшем уровне. И Соединенные Штаты Америки перестают признавать Китайскую Республику. Просто вот признавали, а вот сейчас, с 1979 года, не признают. И уже представитель Китайской Народной Республики находится в ООН. Подождите, а тут впору задать вопрос американцам. А как же они поставляют оружие на Тайвань, если они не признают его? А вот так. Просто подписана какая-то декларация в начале 50-х годов, когда признавали Соединенные Штаты, бла-бла-бла и так далее, и поставляют до сих пор. И не важно, что изменилось их дипломатическое отношение, не признают. На сегодняшний момент Китайскую Республику, то бишь в скобочках Тайвань, признает примерно около 15 государств. Около 15. Вот Никарагуа, где победили сандинисты, недавно отозвала свое, значит, признание. То есть, когда там правило прозападное, партия, там они признали, и, соответственно, победа сандинистов привела к изменению этой ситуации. Значит, почему мы сейчас так подробно об этом говорили? Ну, во-первых, зафиксируем тот факт, что Соединенные Штаты поставляют непризнанному государству оружие, и это никого ни в Соединенных Штатах, ни в ООН, ни в НАТО, ни вообще где-то не смущает. То есть надо, как говорится, проще быть и не обращать внимания на все эти формальности. Подписали какой-нибудь закон, и все, и начали работать, как американцы. С начала 50-х по вот этой декларации так у них все идет. Но смотрите, что интересно. Чем ситуация Тайвань-Пекин отличается от ситуации Киев-Донецк-Луганск? Тем, что каждая из двух точек силы, ну, понятно, что Пекин в данном случае гораздо сильнее, чем Тайвань, но тем не менее, каждая из этих точек говорит, что она законное правительство всего Китая. Всего Китая. И многократно повторено, что если Тайвань вдруг заявляет о независимости, о том, что это другое государство, Китай немедленно может на него напасть. Об этом говорят американские аналитики. И вот здесь баланс такой и есть. Есть два центра силы, два правительства, которые на одну и ту же территорию претендуют. Кстати, как Северная Корея и Южная Корея, они каждый говорит о всей территории. Поэтому, дорогие друзья, вот выхожу, что называется, с идеей. Когда мы говорим о Донецкой и Луганской республике, мы говорим об отделении части территории государства под названием Украина и создании там новых государств. Возможно, с последующим воссоединением с Россией. А может быть, повнимательнее приглядеться к китайскому варианту, дорогие друзья. В том смысле, что правительство, которое находится в Донецке, собственно говоря, на фоне фактического выхода Запада из минских договоренностей или на фоне каких-то событий, которые там вполне могут произойти, говорит о том, что оно является правительством не одной области территории, а, собственно говоря, всей территории государства под названием Украина. Россия признает именно это правительство законным и разрывает отношения с теми, кто находится в Киеве. Почему? Да потому что они русофобы. А нормальная, здоровая Украина находится вот там. Это дает возможность. Ну, про поставки оружия мы с вами поговорили. Для этого, в общем, по большому счету, кроме политической воли, ничего не нужно. Это дает возможность работать с украинской армией, которая, не нарушая присягу, может перейти на другую сторону линии фронта. Одним словом, нужно, дорогие друзья, выходить из той ситуации, в которую Запад загнал ситуацию на Донбассе. Мне кажется, это вполне себе перспективная идея. Почему не делали до этого? Это вопрос, который мы сегодня не будем обсуждать. Но если мы боимся того, что там «Северный поток-2» не запустится, мы можем сейчас понимать, что не запустится никогда. Поэтому, мне кажется, опасаться подобных действий совершенно нам с вами не нужно. Итак, давайте переходим тогда, в чат и будем отвечать на ваши вопросы. Так, каковы причины социального неравенства в России? Ну, на этот вопрос ответить, с сожалением, очень просто. В России сегодня капитализм. И этот строй основан на социальном неравенстве. До тех пор, пока у нас будет капитализм, а не социализм, социальное неравенство будет только увеличиваться. Именно поэтому я являюсь членом партии, социалистической партии «Справедливая Россия за правду», которая говорит о строительстве социального государства, солидарного общества, солидарной экономики, социализма 21 века. Так, идем дальше. Прокомментируйте, пожалуйста, недавнее совещание лидера КНР с республиками Средней Азии. Речь идет о том, что в дистанционном формате председатель КНР, а должность Си Цзиньпин называется именно так, председатель, пообщался с главами среднеазиатских республик. Ну, а что, дорогие друзья, мы с вами нового об этом, желание Китая расширять свою зону влияния. Мы что, об этом не слышали? Конечно. Китай не союзник России. Китай союзник самому себе. И в этом стремлении Китай решает целый ряд задач. Поскольку мы граничим с Китаем, Средняя Азия граничит с Китаем, китайская экспансия в том числе направляется и в эту сторону. Другое дело, что наши отношения достаточно хорошие, но это не значит, что Китай будет уступать нам то, что он бы хотел бы видеть более своим. Я имею в виду влияние на определенных территориях, строительство «один пояс, один путь» и так далее и тому подобное. Поэтому Китай, да, проводит определенную экспансию. И в этом смысле ничего удивительного здесь нет. Ну а что касается лидеров среднеазиатских государств, ну как, что они должны отказаться от такой дистанционной конференции с лидером Китая? Ну, конечно же, нет. Так, смотрите позитивный... Так, позитивный канал обязательно надо смотреть. Рекламировать мы здесь его не будем. Итак, дорогие друзья, смотрю, дискуссия. Значит, пока вы дискутируете, я вам, дорогие друзья, хотел еще одну тему, что называется, высказаться по одной теме. Эта тема называется «Горегин нжде». Вот без согласных почти. «Горегин нжде». На самом деле «Горегин тер Петросян». Это армянский деятель политический, которого всеми правдами и неправдами пытаются втащить в российское информационное поле. Вот недавно Союз армян попытался провести премьеру фильма про Горегина Ждя. Значит, в чем проблема? Дорогие друзья, проблема в партийной принадлежности этого товарища и того, что он делал во времена Второй мировой войны и до этого. Значит, он один из руководителей партии Дашнак Цютюн. Партия Дашнаков. Аналог – это российские эсеры. То есть люди, которые боролись кровавыми способами. Террористы, которые хотели построить Великую Армению. Когда Россия спасла, в общем, армян от турецкого геноцида, а потом в России случилась катастрофа февраля 1917 года, дашнаки начали работать уже не против царя, а, по сути, с англичанами начали сотрудничать, желая построить Великую Армению. И в этом смысле они выступали против большевиков, против России. Когда Советский Союз уже вернул эти территории, ну, скажем так, Советская Россия, воссоединилась с Арменией, Грузией, отчасти вооруженным путем, дашнаки убежали, продолжая сотрудничать с иностранными разведками. Накануне Второй мировой войны, в ее ходе, они сотрудничали с гитлеровцами. По принципу «враг моего врага – мой друг». Горегин Ждя занимался вербовкой армян и забросом нескольких диверсионных групп в тыл Красной Армии. Это факт. Спорить с этим невозможно. Как мы должны относиться к человеку, который сотрудничал с гитлеровцами? Естественно, это персона нон-грата в историческом, политическом, каком угодно смысле. Никакие детали, нюансы, особенности. Вот он сотрудничал чуть-чуть, как говорится, там неважно, как сотрудничал. Ровно так же, как генерал Власов. Это в каждой стране вот есть такие власовцы. И историческая память должна быть абсолютно отрицательная к ним. Это значит, что если в Армении хотят хороших отношений с Россией, никаких Горегинов в НЖДе быть не должно на нашей территории. И мы должны высказывать полное наше неприятие памятников Горегину НЖДе на территории Армении. Мне кажется, что единственная правильная позиция России должна быть именно такой. Значит, что касается этого Горегина НЖДе, то после войны он был осужден сталинским правосудием на 25 лет. Причем, тут вот действительно сказать, не за сотрудничество с гитлеровцами, а за массовое убийство коммунистов и за поднятие восстания в Зангезуре. Это вот как раз после воссоединения Советской России и Армении. Дашнаки устроили там восстание, убивали коммунистов самыми страшными способами. 25 лет получил он у Сталина. Так что давайте этот вопрос закроем раз и навсегда. Запомните, если вы слышите где-то Горегина Ждя, говорите, сотрудничал с Гитлером, вопрос закрыт. Так, двигаемся дальше, дорогие друзья. Николай Викторович, почему не могут открыть границы внутри таможенного союза? Ну, во-первых, границы внутри таможенного союза гораздо более открыты, чем границы за пределами таможенного союза. И еще более открыты границы между внутрисоюзного государства России и Белоруссия. Но справедливости ради, мы с вами, конечно же, видим, что тот уровень интеграции, который есть, недостаточный. Мы хотели бы видеть ситуацию полного отсутствия границ в рамках таможенного союза. Но к этому еще не пришли. И здесь мы еще с вами не должны забыть ситуацию, которая очень нервирует многих наших граждан, а именно неконтролируемая миграция. Я думаю, что вопрос введения виз в отношении части некоторых среднеазиатских государств, ну, мне кажется, этот вопрос совершеннейшим образом назрел. При этом я не вижу никакого противоречия между открытием границ и визовым режимом. Для того, чтобы перемещаться, нужно обязательно иметь визу. Если человек будет нарушать, ну, соответственно, последствия для него должны быть очень-очень печальные. Итоги переписи совсем забыли, пишет Виктор Пойманов. Там же много данных брали, не только головы считали, но и жилищные условия, трудовую занятость регистрировали. Ну, дорогие друзья, поскольку Росстат у нас подчиняется правительству, даже, я бы сказал, не совсем правительству, а Министерству экономического развития, то те данные, которые он высказывает, собирает, вызывают большую озабоченность. В том смысле, что меняются методики. Вот тут количество бедных сократилось на 2,4 миллиона. Похоже, идет жонглирование цифрами и результатами. Поэтому мы выступаем за то, чтобы вот этот Росстат подчинялся непосредственно президенту. Потому что в такой ситуации он, во-первых, будет объективным. Во-вторых, если попытается обманывать президента, ну, мне кажется, тут ситуация разрешится очень быстро и печально для руководства этой организации. Вот вы спрашиваете, что касается объединение пенсионного фонда и, значит, фонда социального страхования в некий социальный фонд. Мы действительно и в программе, и в рамках избирательной кампании «Справедливая Россия за правду» говорили о необходимости ликвидации пенсионного фонда. То есть, по идее, движение в правильном направлении. Но дьявол, как всегда, в деталях. Вместо двух государственных фондов предлагается создать негосударственный фонд. И вот с этим мы согласиться не можем. То есть будет огромное количество платежей, и это будет такая симпатичная НКОшечка. Нет, давайте, чтобы был государственный фонд. Просто не нужно делать два эти фонда. И пусть это будет фонд социального страхования, назовите его социальный фонд. Часть функций пенсионного фонда передайте в налоговую инспекцию, часть вот в этот фонд. Но он совершенно в таком варианте, как предлагает правительство, мне кажется, это большая ошибка. Так, в Канаде верхи еще вполне хотят и могут насаживать низы, а низы все еще терпят, когда их насаживают. Ну, про Канаду мы с вами поговорили, дорогие друзья. Так, дорогой Стариков, я за то, чтобы мы, немцы и русские, Европа и Россия, объединялись где только можно. Удачи, Стариков, удачи русским. Ну, немцам тоже, собственно говоря, не болеть. Главное, чтобы нас не сталкивали в войнах, потому что два раза за 20 век удалось столкнуть Германию и Россию. Это, конечно же, стало катастрофой. И повторить ее категорически не нужно и нельзя это делать. Но нужно понимать, что война начинается не сразу. Вот Германия сегодня, в принципе, к войне-то не готова. Но когда необходимо будет воевать, ее начнут накачивать ресурсами, увеличить численность Бундесвера. Потому что сегодня германская армия, хоть и имеет тяжелые вооружения, но по своему размеру это, конечно, далеко не гитлеровский вермахт. Собственно говоря, небольшая армия, по-моему, она 180 тысяч человек. Для сравнения, российская сухопутная часть армии 280 тысяч человек, а в целом у нас армия миллионная. Что Германию держит в слабом теле. Кстати, на территории Германии расположены войска американские, канадские, британские и французские. Кто они? Оккупационные войска. Собственно говоря, мне кажется, оценку этому дать очень-очень просто. Так, еще вопросы, дорогие друзья. Причины социального неравенства в России. Ну, вот мы с вами говорили. В политическом строе, да, он называется капитализм. Если такой строй строится, ну, так что ж удивляться социальному неравенству. При этом обратите внимание, любой катаклизм при капитализме приводит к росту числа долларовых миллионеров, росту состояний и к обнищанию населения. То есть деньги к деньгам. И чем дальше, тем больше эта пропасть, неравенство увеличивается. У нас в стране вообще гипертрофированный капитализм построен, поэтому у нас расслоение гораздо больше, чем на Западе. Это очень опасно, потому что люди перестают чувствовать себя единым народом. Так, ну давайте три последних вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, где будет похоронен Владимир Владимирович Путин после смерти? До долгих лет ему мы желаем. Не знаю, и эти вопросы обсуждать, мне кажется, ну, просто как бы неприлично, что ли. Великие государственные деятели в каждой стране потом уходят в вечность и занимают место не только на страницах учебников, но и, собственно говоря, на специально предназначенных для этого кладбищах. Так. Почему в России не развиты партийные история. Хочется больше разных партий, разных идей. Да куда же больше-то, дорогие друзья? У нас как минимум несколько десятков партий. И в парламенте у нас 5 партий. Вы думаете, что если создать еще несколько десятков маленьких, слабых, не имеющих никаких шансов на проход куда-то партии, от этого станет лучше? Да, конечно же, нет. Я думаю, что пятипартийная система и то это, в общем, так как-то многовато. Нужно объединяться. И мы в данном случае, конечно, говорим об объединении левых сил. Этот процесс стартовал созданием партии «Справедливая Россия» за «Патриоты за правду», и я надеюсь, этот процесс будет продолжаться. Кстати, мы с вами вступаем в полосу праздников наших партийных. Вот два дня назад мы отмечали годовщину подписания манифеста, ну а дальше мы плавно двигаемся уже к годовщине создания партии «Справедливая Россия за правду», с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Так, ответьте про голубятню на ТВ. Зачем это пропаганда? Ну, дорогие друзья, у меня все это ваше негодование по отношению к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, в общем, ровно такое же. Прекратить это очень просто. Вот смотрите, у нас есть закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Проблема в том, что разрешается пропаганда, но запрещается пропаганда среди несовершеннолетних. Это значит, что можно как-то лавировать. Она должна быть просто запрещена. Просто запрещена пропаганда гомосексуализма. Тогда не может быть каких-то женоподобных, значит, в женской одежде мужчин. Не может, потому что это пропаганда. Ну, в этом смысле Китай определенные какие-то заслоны выставил. Вот эту вот фразу для несовершеннолетних нужно просто из закона убрать. Оставить запрещена пропаганда гомосексуализма. Все. Дома, как говорится, занимайтесь что угодно, пропагандировать не надо. Почему это пропагандируется? Ну, потому что вы видите, как пытаются переделать человечество. Я написал на эту тему книгу «Власть» и вижу в этом исключительно метафизические вещи. И никто пока меня от этого переубедить не смог. Так, последний вопрос. Значит, РПЦ должна заниматься ЛГБТ, а не гоняться за Лениным. Но РПЦ не должна заниматься ЛГБТ, РПЦ должна заниматься своими духовными делами. А запрет на пропаганду всего этого, он не только есть во всех религиях, но он должен быть и в российском законодательстве. Что касается Ленина, мое мнение такое. Пусть Владимир Ильич находится там, где он находится. Каждый раз эти спекуляции приводят только к переключению внимания. Когда надо отключить внимание населения, переключить на что-то другое, а выходит кто-нибудь и говорит, а давайте перезахороним Ленина. Вот разговоры о том, что это единственное, что мешает российской экономике, мне кажется, напоминают поговорку про танцора, которому земля мешает. Ленин никому не мешает. В Европе вы можете прийти в определенные религиозные места и, извините, там увидите в склепах тела каких-то святых. И ничего, никому это не меняет. Ленин, конечно, политик, не святой, но, еще раз, это не мешает ни стране, ничему. Я уж не говорю о том, что давайте подходить прагматично. Китай, 1 400 000 000, Вьетнам, Латинская Америка отказываются от Ленина, отказываются от части наших свершений, великих достижений, от идей, которые популярны в мире. Популярны в мире. Ленин популярен в мире. Зачем нам от него отказываться? Ради чего? Не вижу тут ни какого-то прагматичного смысла, ни идеологического смысла, ни метафизического смысла. Никакого смысла здесь не вижу. Кстати, что интересно, РПЦ – это, как ни странно, еще и аббревиатура первой правящей партии, которая убежала с материка Китая на Тайвань. Вот такие интересные исторические параллели. Будет ли война Греции с Турцией из-за непризнания последними нашей морской зоны в 12 миль? Дорогие друзья, пока Турция и Греция входят в один блок, и этот блок всех раскатывает суверенитеты как блинчики, конечно же, никакой войны не будет. Именно поэтому НАТО так рьяно отреагировала на предложение России. Потому что, по сути, им предложили начать уходить. «Давайте вы уйдете, – сказала Россия, – из Румынии и Болгарии». Почему? Потому что вы нам обещали, что вас там не будет. Ну, логично вполне, Россия в данном случае себя ведет. Но в НАТО прекрасно знают историю. И они знают, что как только Древний Рим начал уходить из Британии, из других провинций. В итоге Рим ушел из самого Рима. Поэтому НАТО движется в противоположную сторону. Даже надрываясь, даже рискуя войну вызвать в Европе, они не хотят отступать ни на шаг куда-то еще. Страны уже закончились в Европе. Кого вы собираетесь принимать? Швецию и Финляндию? Да, собственно говоря, это для этих стран было бы большой ошибкой. Кого еще? Украину и Грузию, извините, им никто не угрожает. Молдавию, Молдавии произойдут выборы, и молдаване, я думаю, по-другому относятся к тому, о чем мы с вами говорим. А кто еще? Кого вы будете принимать еще? НАТО, АУ? Вы будете принимать среднеазиатские государства или кого еще? Государств-то уже практически нет. И давайте еще вспомним, что НАТО – это вообще-то североатлантический блок. Это, знаете, как вот Израиль участвует в Евровидении. Видимо, Израиль – это Европа. А вот Северная Атлантика – это, видимо, там по самый Узбекистан. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом нашу сегодняшнюю встречу с вами и закончим. До встречи, хочу сказать сразу, на следующей неделе, 3-4 февраля, буду в Курске. Поэтому, уважаемые курские коллеги, уважаемые курские журналисты, связаться со мной несложно. Если вы хотите обсудить какие-то вопросы, взять интервью, пожалуйста, пишите в социальные сети. Дорогие друзья, ну а всех остальных прошу распространять информацию, подписаться на мои социальные сети, если этого еще не сделали. Ну и, конечно, будьте здоровы, не болейте. И в связи с тем, что не болейте, давайте еще один важный вопрос обсудим. На минувшей неделе я принимал участие в съемках программы «60 минут». Выглядело все это необычно, потому что в студии не было ведущего. Сначала Ольга Скобеева, а следом за ней и Евгений Попов заболели омикроном. Слава богу, в легкой форме, без каких-либо отрицательных ощущений. Так вот, вот даже этот факт говорит нам о бессмысленности введения QR-кодов. Потому что, будучи вакцинированными и получив так называемый бустер, наши многоуважаемые ведущие, кому я, конечно же, желаю скорейшего выздоровления, могли бы ходить и заражать. И когда для посещения каких-либо мест, не дай бог там транспорта еще, только сам факт вакцинации является гарантией того, что человек здоров, то мы с вами, во-первых, упираемся в ситуацию, которая в Канаде вот, происходит. Это первое. А самое главное, сама жизнь говорит о том, что это не так. Человек может быть вакцинированным, но при этом заражать других людей. Поэтому никакого смысла в введении QR-кодов нет. Это вообще не про медицину. Не прерываются никакие цепочки заражения. Ну, а что касается вакцинации, каждый сам примет решение по этому поводу. Напомню вам, что «Справедливая Россия за правду» еще в июне 2021 года приняла постановление о недопустимости принудительной вакцинации. До свидания, дорогие друзья. Теперь мы исчерпали с вами все темы. Не болейте, пожалуйста.